Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня пятница, а завтра, в субботу и воскресенье, церковь начинает праздновать и празднует такое событие, как Преображение Господне. Это один из 12-х праздников церкви, то есть один из 12 самых главных, самых значимых праздников, одна из самых значимых дат церковного календаря. Вот об этом даже не столько праздники, сколько событий Евангелия, как Преображение Господне, мы сегодня поговорим. И у нас в студии протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское. Добрый вечер, отец Игорь.
Добрый вечер.
Ну, давайте для тех, кто, может быть, не помнит или забыл, или просто хочет в память еще раз прожить эти события, напомним, что это за события, что произошло в Евангелии описанного такого, что мы сегодня почитаем как праздник Преображения Господня. И сразу хочу вас попросить вот для вас, как для пастора, расставить вот в этой истории те акценты, которые нужны нам, простым людям, читая ее. Вот мы открываем Евангелие, мы вспоминаем это событие. О чем, вот что, как вам кажется, нас должно как-то вот кольнуть в сердце или как-то вот особенно обратить внимание, применимо к нашей жизни обычной?
Ну, событие описано у трех евангелистов: Луки, Матфея и Марка. В общем-то, описано очень похоже. Однажды Господь ночью взял с собой трех учеников: Петра, Якова и Иоанна, поднялся с ними на высокую гору и преобразился перед ними. Лицо его стало белое, как свет, или как одежды его стали белые, от него стал исходить необыкновенный какой-то свет. Необыкновенный свет, лицо его просветилось, как солнце. А у Марка даже есть такая интересная фраза. Он сказал, что одежды его стали белыми, как белильщик не может выбелить на земле. Вот, то есть, что это не совсем белый свет, а это просто, наверное, белый – это наиболее
нечто большее,
близкий,
чем белый.
Нечто гораздо белее белого. Вот. И апостолы, конечно, были восхищены этим. И они увидели, как явились два величайших пророка Ветхого Завета, пророк Моисей и пророк Илья, и разговаривали с Господом. И как Петр сказал: «Господи, хорошо нам здесь быть. Давай сделаем здесь три кущи», ну, то есть шалаша или там палатки, что-то в этом роде. «Ибо, как сказано, сам не ведал, что говорил». И затем их окутало облако, и из этого облака раздался голос: «Се есть Сын мой возлюбленный, к Нему мое благоволение». Вот. Ну, а потом уже постепенно все это видение исчезло. Вот такое событие описывают нам евангелисты. И вообще-то я думаю, что может быть возникнуть вопрос, почему вот это событие дало основание для установления такого великого праздника. Да, конечно, событие удивительное, но много же было и других удивительных.
Хороший вопрос. Да,
да, много было чудес, но вот там крещение понятно, Рождество понятно. Это действительно ключевые события, которые все изменили, после которых все изменилось. А вот тут вот три человека вместе с Господом поднялись на гору, ну, увидели, судя по всему, нечто необыкновенное, прекрасное. Ну да, можно об этом сказать, но установить праздник, который в одном ряду с величайшими праздниками, может сначала показаться это не очень понятно. Хотя на самом деле это, чем больше над этим размышляешь и читаешь отцов, тем больше понимаешь, что событие это имеет огромнейшее значение, потому что оно говорит о самом может быть, самым главным в нашей жизни, о самой высшей цели нашей жизни, о том стремлении, о той цели, к которой должен стремиться человек. Потому что человек, к чему вообще любой человек стремится? Ну, спросить вот любого человека, к чему он стремится?
Счастье.
К счастью, конечно, счастью. Так вот это и есть ответ на вопрос, а что такое счастье? Потому что вот эти слова, мне кажется, вот меня вот эти слова, особенно в сердце, всегда как-то трогают мое сердце. Господи, хорошо нам здесь быть. Вот, вроде простые слова. Ну, хорошо, хорошо. Нет, они, конечно, эти слова отражают то, что апостол Петр, и, конечно, не только он, и оба его товарища, они переживают состояние, выше которого они никогда не пережили в жизни, переживают ту полноту бытия, которая есть, собственно, счастье. Вот, ну вот мы говорим о том, когда спросить человека, а что такое счастье, да? Ну, наверное, человек может сказать так вот по-простому, что счастье – это когда тебе настолько прекрасно, настолько хорошо, что тебе уже больше ничего не надо. Вот как сейчас есть, вот пусть так вот оно и будет. Помним мы все, да, читали Фауста Гёте, когда Мефистофель вместе с Фаустом, вот задача-то какая у Мефистофеля? В том, что в конце концов они должны с Фаустом все-таки найти нечто такое, чтобы вот он сказал: остановись мгновение, ты прекрасна. Потому что когда все, чего достигает человек, ему кажется, что пока он этого не достиг, это будет ну просто вершина счастья. А чаще всего, когда человек этого достигает, он понимает, ну и что, ну да, здорово. Да, прекрасно, но не это высшее. Сердце подсказывает, что есть в жизни нечто гораздо более ценное, что еще недавно мне казалось самым ценным, но теперь, когда я этого достиг, я вижу, что это далеко не самое ценное и самое прекрасное. И вот найти в жизни что-то такое, чтобы сказать «все», а вот больше мне ничего искать не надо, потому что мне понятно, что вот выше и прекраснее этого ничего на свете нет. Вот Петр говорит: давай сделаем здесь три кущи. Что значит три кущи? Значит, не будем куда-то отсюда уходить. Все, он забыл уже. Забыл, что там внизу ждут ученики. Забыл уже о том, что, ну, это невозможно просто, ну, как такое, никуда не уходить, остаться здесь и жить не для того, Господь пришел, понятно. Но то состояние, которое он переживает, вот это состояние такой полноты, такой радости, такого блаженства, что вот у него из сердца вырываются эти слова. Хотя мы понимаем, что это было явлено апостолом лишь совсем-совсем на короткое время. Это как некий такой задаток, наверное, того, что ожидает человека в жизни будущего века, где это уже будет ну, постоянным состоянием вот, пребывания в этом свете, постоянным состоянием того, кто удостоится, конечно.
Вот, смотрите, правильно я помню, что Христос потом повелевает апостолам никому не рассказывать об увиденном. А почему, если люди пережили такое счастье, ну, мы, я думаю, что о вот христианском понимании счастья мы сегодня еще поговорим, потому что очень важная тема, его отличие от такого, может быть, нерелигиозного понимания. Но вот люди пережили какой-то миг какого-то совершенно особенного богообщения и радости от этого богообщения. Почему же не бежать, всем не рассказывать, вот не благовествовать об этом? Почему Христос говорит, никому не рассказывайте?
Ну, во-первых, я немножечко сейчас с другого бока зайду, ладно, но я думаю, к этому мы придем.
Как вам удобно.
Ага. Во-первых, мы должны помнить еще, что о чем разговаривали Моисей и Илья с Господом, а разговаривали они о грядущих страданиях Господа. То есть вот эта вот полнота счастья, которую пережили апостолы, знаете, об этом очень хорошо говорит старец Оптинский в Арсенофе, у него есть проповедь на преображение Господне, и он говорит, что они находятся на горе которая есть фавор. Ну, во всяком случае, так принято считать традицией, хотя на самом деле ученые спорят, и некоторые думают, что это было не фавор, но это не так важно. Для нас пусть это будет фавор, как уже принято считать. Вот они говорят на горе Фавор, но они говорят о другой горе, они говорят о Голгофе. И если фавор — это величайшее счастье, то Голгофа, мы с вами знаем, величайшее страдание. И как говорит старец в Арсенофе, он говорит: «Хорошо с Господом на фаворе, но сначала побудь с ним на Голгофе». Невозможно, наверное, оказаться окончательно на фаворе, пока в твоей жизни не будет участия в Голгофе, не будет своей Голгофы или участия в той Голгофе, которая была у Господа Иисуса Христа. Вот. Ну, а Господь ведь не сказал вообще об этом не говорить. Он сказал до того, как Он воскреснет из мертвых. Значит, Он, конечно, и хотел, чтобы они об этом рассказывали, и это было нужно, но всему свое время. Впереди все-таки Голгофа, впереди страдания, впереди смерть, муки. Пока еще не надо знать об этом вот всем остальным. Хотя, конечно, для самих апостолов, лично для них самих, это было очень важно, потому что это должно было их укрепить тоже. Вот когда они увидят, все те узнают, увидят, ну, увидел на самом деле только Иоанн, один из них, вот те все муки и страдания, которые пришлось пережить Господу.
Ну вот Христос на гору с собой берет трех апостолов только, Петра, Иакова и Иоанна. А насколько в этом факте есть для нас, опять-таки, вот таких простых читателей Евангелия, какой-то особенный смысл? Или на этом не надо как-то заострять внимание, это просто, ну, вот факт, ну, вот трех взял, остальных не взял?
Нет, ну, у нас есть такое всем хорошо известное слово, я думаю, это слово известно всем, слово «фавориты», да, вот, но далеко не все знают происхождение этого слова.
Когда-то фавора произошло?
Конечно.
Я не знал.
Конечно.
Здорово.
Так вот, вот вообще этимология слов очень многих наших, она удивительна. То есть, когда говорят фавориты, ну, то есть, любимчики какие-то особенно приближенные, а откуда вообще само слово фавориты? А вот фавориты — это как раз вот первыми фаворитами в самом буквальном смысле слова фаворитами были Яков, Иоанн и Петр. Да, Господь их, ну, я не побоюсь этого слова, он любил их больше, чем остальных. Это вообще-то может кого-то смутить, что как-то, значит, кого-то больше любит, кого-то меньше. Я помню, как-то один человек, вот я был на встрече с одним священником, и один сказал: вот, батюшка, я вот своих детей, вот, вот грех, наверное, какой-то, вот одного люблю чуть больше. Я даже всех люблю, конечно, вот это больше. И он, помню, тогда просто ответил: это нормально по-человечески. Главное, чтобы мы их всех любили. Но раз мы люди, в любом случае наше сердце кому-то ближе, кому-то дальше. Мы отлично с вами знаем, да, что из всех 12 он любил, Иуду тоже любил. Но из всех 12 учеников одного называют любимым учеником. Это Иоанн, да? И о нем прямо четко сказано, что ученик, которого любил Господь. Это не значит, что он других не любил. Но когда говорится, что которого любил, подчеркивается, что он был особенно ему близок. Он был, он лежал у него на персях, на тайный вечер. Можно себе представить, как это, вот, когда зрительно представляешь эту картину, когда вот они возлежат на тайной вечере, и головой своей к груди Иисуса прильнул Иоанн, тот, видимо, обнимает его. То есть как-то это вот так очень, очень трогательно, насколько он для него был дорог. Вот поэтому мы говорим, что из всех 12 самый любимый был Иоанн. Если идти дальше, то мы назовем еще двоих: Петр и Яков. И это, кстати, это ведь не единственное место, где эти трое выделяются. Во-первых, помните, когда воскрешали дочь Иаира, Господь всех удалил, взялся вот только Иоанна, Петра и Якова, и при них воскресил. Ну и, конечно, Гефсиманский сад, когда Господь именно их троих просил: побудьте здесь, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мной. То есть этих троих он взял. Видимо, почему мы понять этого, наверное, не сможем, потому что это всегда тайна. Но вот эти трое были ему особенно близки, и на фавор тоже берет он именно их.
Светлый вечер. На радио Вера.
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот мы уже заговорили про, вы это слово сами произнесли, «счастье». Слово, которое всегда открывает некоторую дискуссию, потому что человек нерелигиозный скажет, ну, я тоже переживаю моменты полноты бытия от встречи с добрым другом, от общения с семьей, от наслаждения, допустим, произведением искусства, или в какой-то любой момент необъяснимый, я это переживаю. А нам Евангелие говорит, что вот для такого предельного счастья, как вы это назвали, требуется экстраординарное событие, преображение Господне. Вот как здесь разделить? Это просто как бы разные градации счастья? Или есть все-таки нечто особенное вот в этом счастье, именно как в такой, а если угодно, религиозная евангельская категория, в чем она заключается по сравнению с, вот, с обычным нашим светским пониманием этого слова?
Ну, мне кажется, что когда люди неверующие или же там как-то
потом, сомневающиеся, со стороны смотрящие
верующие,
на церковь,
переживают какие-то прекрасные мгновения своей жизни, то это тоже здорово, конечно.
Безусловно.
И я не сомневаюсь, что эти люди, когда они говорят, вот я счастлив, вот он встретился со своей невестой, в конце концов, или
не лукавит.
Да, что это все так. Но вы правильно сказали слово «градация», что такое счастье? Ну, наверное, это высшая степень радости. Вот есть слово «радость», да? Радость, она может быть очень-очень разные, я имею в виду не по своему характеру, а по своей интенсивности. И вот, наверное, высшая степень радости – это и то, что мы называем счастьем, но в церкви используют еще другое слово, слово «блаженство», которое еще больше, чем счастье. Поэтому мы часто как раз это слово «счастье» мы практически, по-моему, там и не увидим нигде, там слово «блаженство» употребляется. Но это, я думаю, это почти синонимы, только «блаженство» подразумевает нечто гораздо большее. Так вот, какая бы ни была радость, наверное, можно сказать, что, вероятно, есть в жизни что-то еще более радостное. Человек может достигнуть чего-то еще более. Я уже не говорю про то, что бывает обманчивая радость. Это очень часто бывает. Все оборачивается. Вот, я думаю, очень хорошо об этом говорят наши, кстати, русские писатели. Тот же самый Лев Николаевич Толстой в своей исповеди, как он говорит о том, что как много у него в жизни было того, к чему он стремился, и казалось, что когда ты этого достигнешь, то ты будешь вот счастлив, и тебе уже больше ничего не надо будет. И в какой-то момент действительно, когда достиг какое-то время, казалось, что так оно и есть, больше уже ничего не надо. Вот в его дневниках, когда он женится на Софье Андреевне, и потом проходит какое-то время, и человек чувствует не то чтобы разочарование, но чувствует, что не то все это, что, как говорит поэт, только этого мало, еще что-то большее есть. И я думаю, что вот те мгновения счастья, которые переживает человек, вот земного счастья, какие-то встречи, какое-то произведение искусства и так далее, все это не может насытить до конца человеческую душу. Это может действительно дать возможность пережить что-то прекрасное и возвышенное, но все равно, я в этом убежден, в какой-то момент человек почувствует, что есть еще нечто большее. А вот то, что пережили апостолы на Фаворе, вот я думаю, больше уже ничего нет на свете. И это, как мы надеемся с вами, и ожидает, собственно, во всей полноте человека в Царстве Божьем.
Вот тут вы, наверное, подходите, мне кажется, к может быть, самой такой острой и такой вот важной по-человечески нам теме, были апостолы, которые пережили это счастье на горе Фавора. Вот есть мы. Мы не апостолы. Мы живем 2000 лет спустя. И как нам к этому опыту приобщиться? Можем ли мы, ну, наверное, можем, раз вы так говорите, вот дерзать, надеяться, что мы переживем что-то такое же? А как? Что нам для этого делать? Как, если угодно, жить? И вот вы говорите, что нас это ждет в Царстве Небесном. Мы же нередко вполне в духе нормальной, такой как бы нормальной логики человеческой, думаем о Царстве Небесном как о загробной жизни. Вот когда-то вот мы отмучаемся на этой земле, и наступит блаженство. Вот такая, есть такая абсолютно такая бытовая, вот понятная логика. Может быть, она неверная, но она очень понятная. Вот как нам здесь быть?
Ну, я думаю, что, во-первых, как достигнуть этого состояния, да? Что сделать, чтобы достигнуть? Надо сразу сказать, что оно не от нас, это состояние зависит. Во-первых, апостолы Петр, Яков, Иоанн его никак не достигали. Господь им открыл глаза и дал им возможность увидеть то, что на самом деле уже было. Ведь я хочу обратить внимание, что этот свет, который исходил от Господа, он не засиял именно в тот момент. Вот не было так, что до этого он не сиял, а вот тут как бы Господь сделал что-то и спустил этот свет. Он просиял и снова как бы приглушил. Ничего подобного. Свет этот всегда от него исходил и исходит. Другое дело, что человеческое зрение, человеческие глаза после грехопадения утратили способность видеть этот свет. Мы говорим о том, что вот, наверное, одно из самых больших трагедий, которые произошли с Адамом и Евой после грехопадения, было то, что они утратили возможность непосредственного общения с Господом, и, может быть, это, я дерзаю предположить, что это как раз и было то, что вот этот свет для них потух. Он не потух, но для них потух. И они уже перестали быть способными видеть этот свет. Ну, вот простите, я, может быть, сейчас привезу какие-то глупые, наивные примеры физического такого свойства. Вот мы знаем, что есть, да, какие-нибудь там ультрафиолетовые лучи, ультракрасные, мы их не видим, они есть, да. А вот животные, мы сами знаем, там какие-то птицы там перелетные по ним ориентируются, они их видят. Вот точно так же вот этот свет, он и сейчас сияет вокруг нас и везде, и всюду. Этим светом пронизана вся Вселенная. Но мы в силу утраты вот тех свойств, которые были в человеческой природе до грехопадения, мы утратили эту способность видеть этот свет. Что мы можем сделать? Конечно, нет ничего такого, чтобы вот сделать то, и ты увидишь этот свет. Да? Но направление, в котором нам надо идти, нам очень четко указано в заповедях блаженства: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот апостолы увидели Бога. Иисус Христос – Бога-человек. Но мы с вами знаем, что как человек он был виден всеми вокруг, так же, как мы с вами видим друг друга, так же увидели все остальные как человека. Как Бог, его божественная природа была невидима. Вот в тот момент, когда они были на горе Фавор, Господь немножечко приоткрыл. Иоанн Златоуст говорит, что тоже, да, кстати, не только Иоанн Златоуст, а в Тропаре поется «якоже можаху», то есть в той степени, в какой они были способны увидеть этот свет. То есть, на самом деле, может быть, свет-то еще и в тысячу раз прекраснее, ярче, но для них даже было достаточно вот этого «якоже можаху», насколько они были способны. Так вот, блаженны чистые сердцем. Нам вообще-то вот сказано, и мне кажется, что это очень здорово, вот чтобы, может быть, не слишком даже распространяться, вот для себя решить, что у меня в этой жизни самая главная задача – очищение своего сердца. Вот чем чище будет мое сердце, тем в большей степени я приближаю возможность, способность видеть вот этот вот свет божественный. Все остальное, ведь на самом деле все наши, все, что мы делаем в церкви, и молитва, и пост, и чтение, и богослужение, служение. Ведь это и призвано, это имеет цену только тогда, когда благодаря этому очищается наше сердце. И вот это путь, я думаю, это путь.
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Пратеченского храма села Ивановское, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».